Ну ладно, добрый день. Я буду потихонечку начинать. Вначале несколько слов о том, что именно из веб-технологий мы будем проходить, что мы будем изучать, почему веб-технологии, безопасность веб-технологий, или, как правильнее говорить, защищенность веб-технологий является, можно сказать, мейнстримом, одним из мейнстримов информационной безопасности на сегодняшний день. Ну, представлюсь, меня зовут Андрей Петухов. Я являюсь сотрудником вот той же самой лаборатории, что и Денис Гамаюнов, и занимаюсь как раз безопасностью веба. Планируется, что мы с вами, наверное, проведем 4 или 5 лекций. Начну я с рассказа об основах веб-технологий. Под основой веб-технологии я понимаю технологии на стороне сервера, технологии на стороне клиента и непосредственно протоколы. Протоколы, конечно, транспортные HTTP и безопасная версия протокола HTTP, а также протоколы, для которых HTTP, собственно, служит транспортом. Это SOAP, JSON, XML RPC и некие другие. Значит, на стороне сервера, понятное дело, используются какие угодно технологии, которые позволяют построить некоторую распределенную информационную систему, которая будет просто работать с клиентом по вот этим вот самым протоколам. Я не буду, конечно, вдаваться в подробности по поводу того, как программировать, как там строить и как правильно разрабатывать вот эти вот самые информационные системы, но некую общую модель функционирования вот этих информационных систем я, конечно, расскажу для того, чтобы стало ясно, какие основные угрозы, собственно, на них у нас есть и какие у нас есть возможности по борьбе с этими самыми угрозами. Значит, под веб-технологиями со стороны клиента мы будем понимать вот целый набор технологий, состоящий из языка разметки HTML4 и элементы HTML5, которые вот сейчас активно внедряются в современные браузеры. Это язык CSS, это интерфейс для работы с документом, загруженным в веб-клиент в браузер, DOM, Document Object Model, и непосредственно языки программирования, которые позволяют манипулировать вот этой самой объектной моделью. Ну, самый распространенный у нас, конечно, является JavaScript. Немножко мы коснемся также сторонних технологий, которые, опять же, предназначены для манипулирования вот этим самым домом, использования интерфейса DOM. Ну, по флешу, наверное, немножко пройдемся по технологии Applet. И, конечно, рассказ о веб-технологии со стороны клиента был бы неполным без освещения асинхронного взаимодействия между клиентом и сервером, то, что называется AJAX. Значит, мы с вами будем рассматривать в качестве вот основной use case, основной сценарий использования веб-технологии — это именно взаимодействие пользователя, человека с сервером. Дело в том, что, конечно же, на стороне клиента может быть любое автоматизированное средство, которое общается с сервером по протоколу HTTP, но для нас это менее интересно. Для нас интересно то, что со стороны клиента у нас есть некий агент, который визуализирует интерфейс, пользовательский интерфейс. И через использование средств вот этой вот визуализации пользователь может взаимодействовать с сервером, там, кликая на ссылки, заполняя формы и так далее и тому подобное. Дело в том, что вот так как это самый распространенный сценарий использования всех веб-технологий в мире, да, он, конечно, и порождает наибольшее количество угроз. Значит, познакомившись вот с этими самыми основами веб-технологий, сегодняшняя лекция у нас будет посвящена протоколу HTTP, мы перейдем потихонечку к изучению основных угроз, которые у нас существуют вот в этом мире. Наверное, мы изучим такие основные реестры, списки угроз, которые сейчас активно используются специалистами, это OWASP Top 10, топ-10 самых распространенных угроз, которые у нас на веб-приложении реализуются по статистике, собранной там по соответствующей методике. И Web Application Security Consortium, WASC, Threat Classification, так называется этот документ, то есть классификация угроз. На самом деле, в строгом смысле классификация угроз это не является, это скорее является перечень угроз. Тем не менее, мне кажется, это будет интересно. Так как у нас спецкурс называется «Практические аспекты сетевой безопасности помимо теории», я буду давать домашнее задание на поразмыслить, также буду показывать, как те или иные уязвимости находятся, конечно, и эксплуатируются с помощью инструментальных средств. Средства, которые мы будем использовать, они не хитрые, это прокси-сервер, DNS-настройки браузеров. И вот я буду демонстрировать, как можно в простейшем случае, конечно же, обнаружить и использовать ту или иную уязвимость. Значит, откуда у нас безопасность веб-технологий стала мейнстримом? Почему? Ну, значит, на самом деле у нас тут есть две основные причины. Вспомним, что у нас атаки бывают направленные и ненаправленные. Направленные атаки — это когда у злоумышленников есть конкретная фиксированная цель, организация или некая информация, которая циркулирует в данной организации, или какой-то конкретный пользователь, который этот злоумышленник хочет получить. Ему не интересуют, например, конкуренты этой организации, не интересует брат соответствующей цели и так далее, и так подобное. Соответственно, теперь если говорить о вот этих вот организациях, мы видим, что основная тенденция — это переход, вынос всех сервисов на прикладной уровень и их разворачивание лицом в веб. Отсюда следует, что даже если на фаерволе организации с внешней стороны все порты будут закрыты, то чаще всего, скорее всего, 80-й порт, если, конечно, информационная система развернута в сети самой организации, хостится у самой организации, будет открыта. Таким образом, в случае, если мы рассматриваем направленные атаки, логичный вектор, с которого необходимо начинать пытаться проникнуть в организацию для достижения своих каких-то вот этих вот самых целей, это является как раз веб-технологией и точка доступа как раз веб-приложения организации. Это раз. Это что касается направленных атак. Теперь рассмотрим ненаправленные атаки. Ненаправленные атаки берутся из того, что у нас есть некоторая такая вещь, которая называется underground economy. Переводить этот термин на русский язык я не берусь. Правильно, в общем, как-то криво получается. Наверное, киберпреступность можно назвать так. Экономика, связанная с киберпреступностью. Дело в том, что вот некоторые действия, противоречащие закону, приносят, они очень хорошо монетизируются, приносят прибыль. В частности, сервисы, предоставляемые ботнетами, очень хорошо монетизируются. Поскольку у нас есть модель монетизации, основанная на сервисе ботнетов, этих граждан, которые являются владельцами ботнета, обслуживают, конечно, целый ряд других злоумышленников, киберпреступников, которые получают доход с каждого хоста, который они приведут в тот или иной ботнет. Логично, что ботмастер, владелец ботнета, заинтересован в расширении своего ботнета, поэтому он готов платить какую-нибудь небольшую денежку за привод новых хостов в этот самый ботнет. Собственно, актуальности и вот этой вот самой модели монетизации ботнетов у нас существует и вторая модель, которая позволяет монетизировать вредоносную активность, это привод новых членов в этот самый ботнет. Как можно привести какого-нибудь Как можно привести новый узел в ботнет? Ну, конечно, заразить этот узел вредоносным программным обеспечением. И вот из-за того, что у нас интернетизация населения ведется семимильными шагами, практически все используют интернет, конечно, самый простой, ну, самый очевидный способ заражать пользователей, приводить пользовательские хосты в ботнет, это через это как где-нибудь вынудить пользователя, привести пользователя к вот этому самому вредоносному программному обеспечению. И вот целый ряд возможных векторов атак на пользователей, как через рассылку ссылок на вредоносные сайты, так через заражение легитимных сайтов вредоносным программным обеспечением, который будет активироваться через уязвимости на стороне клиента. Об этом подробнее, возможно, мы подробнее про схему монетизации в Underground Economy мы поговорим немножко попозже, но сейчас должно быть понятно, что из-за огромного количества пользователей в интернете появляется огромное количество возможностей для монетизации вот этой вот самой активности по приводу этих самых пользователей под ботнеты. Ну, соответственно, там, где у нас есть деньги, и достаточно немалые, у нас, конечно, появляется и достаточно много усилий, направленных на обнаружение уязвимости, на создание новых атак, на создание новых схем атак и так далее и тому подобное. В итоге у нас сейчас, что мы имеем? У нас безопасность веб-технологий как со стороны вендоров, обеспечивающих информационную безопасность, так и со стороны исследователей, которые предлагают новые методы по обеспечению информационной безопасности для этих самых вендоров. Так, с противоположной стороны, со стороны злоумышленников, у нас просто бум, у нас отличный рост отрасли идет, можно так сказать, выражаясь штампами. Если я вас убедил в актуальности, собственно, безопасности, актуальности вот этой области как безопасности веб-технологии, давайте перейдем к непосредственно изучению протокола HTTP. Давайте, наверное, вопросы будут по ходу. Если у вас будут вопросы по ходу, вы их задавайте. Есть вопросы по сказанному? Нет? Все должно быть как бы интуитивно понятно. Значит, про состав веб-технологии я уже рассказал. Я надеюсь, что мы про это, на это потратим две лекции, ну, максимум 2,5. Сегодня мы рассматриваем протокол HTTP. Итак. Характеристики протокола. Во-первых, это протокол текстовый. Это значит, что вы можете, используя Telnet клиент, спокойно выступить в роли браузера, в роли клиента для веб-сервера. Чтобы не быть голословным, я вам покажу, как это делается. Вот у меня на local хосте есть веб-сервер Apache в дефолтной конфигурации, который показывает, что он работает, отдает страницу с индексом. Значит, можно посмотреть исходник этой страницы. Там ничего особо сложного нету. Это HTML, body, заголовок H1, и написано, что оно работает. Значит, мы смогли зайти на веб-сервер с помощью браузера. Убедимся, что там нет никакого бинарного протокола, что мы то же самое сможем сделать и с помощью Telnet-клиента. Сейчас у меня тут после перевода к другому разрешению тут немножко все съехало. Так, делаем telnet localhost 80. Переходим, ну, мы подключились к порту, теперь можем ему что-то написать. Давайте напишем get slash корень, да, мы хотим корневой документ получить. http/1.1. Ну и напишем, например, заголовок host, двоеточие, localhost. Смотрите, что нам вернул сервер. Он нам вернул вот это самое тело документа. HTML, body, H1, it works, H1, body. Мы не видим никаких кракозябр. мы видим обычный текст. Это значит, что протокол у нас текстовый. Для того, чтобы познать кунг-фу в виде добавления каких-нибудь заголовков и получения каких-нибудь специфических ответов в зависимости от ввода, вы можете всегда использовать Telnet. Но, конечно, это средство не очень удобное, поэтому вот для базовой демонстрации это сгодится, но все остальное мы будем делать из-под прокси-серверов. Возвращаемся к презентации. Значит, у нас всего в HTTP было, ну, условно стандартизовано, были опубликованы RFC. Вы знаете, да, что RFC на самом деле ни к чему формально не обязывают, но это как бы являются такими более-менее референс-документами, которым все хотят следовать. Это версии 0.9, 1.0 и 1.1. Вот 1.1 достаточно давно был принят и сейчас является стандартным де-факто для работы с веб-серверами. В чем разница между 1.0 и 1.1 мы посмотрим в конце, когда узнаем о том, какая же у нас структура, какая у нас объектная модель у этого самого протокола HTTP. Итак, все взаимодействие между клиентом и сервером у нас строится по модели запрос-ответ. Запрос-ответ, запрос-ответ. При этом HTTP-запрос у нас состоит из строки запроса, которая, в свою очередь, состоит из метода. Какие методы будут, мы посмотрим, конечно же. В данном случае у нас метод post. Дальше из URL запроса, из идентификатора того самого ресурса, который мы запрашиваем. Ну, в данном случае я, для примера, зашел к себе в блог и поймал HTTP-запрос в прокси-сервере и вот сюда написал. И последняя часть запроса, строки запроса – это версия протокола. В данном случае HTTP 1.1 используется. Значит, помимо метода, идентификатора ресурса и версии протокола, дальше у нас идут заголовки. Значит, разделителем между всеми элементами в протоколе HTTP является новая строка, то есть carriage return, line fit, двубайтовая последовательность. Значит, после строки запроса у нас идут заголовки. Заголовки бывают описаны в RFC и бывают, что называется, custom headers, заголовки расширения. Ну, можно прокомментировать вкратце заголовки, которые мы видим. Значит, первый заголовок user agent специфицирует, с какого браузера я захожу на данный веб-сервер. Следующий заголовок host – это тот хост, к которому я подключаюсь. Значит, данный заголовок стал обязательным только в версии 1.1. В версии 1.0 вот этого самого вот заголовка могло и не быть. И из-за этого, например, на шаренных хостингах, на общих хостингах возникали определенного рода проблемы. Ну, действительно, вы подключаетесь к хостингу, на котором на самом деле к IP-адресу все подключение ведется, да, изначально по протоколу TCP, вы подключаетесь к 80-му порту заданного IP-адреса и пытаетесь забрать какой-нибудь ресурс. Например, вы говорите, что хотите получить индекс HTML. А дальше оказывается, что на этот самый IP-адрес указывают несколько записей DNS. И на самом деле как бы несколько сайтов работают на этом самом IP-адресе. И как сервер поймет, с какого именно сайта вы хотите запросить индекс HTML без спецификации дополнительного поля типа host? Непонятно, не совсем понятно. Дальше идет заголовок referrer. Referrer содержит адрес той страницы, с которой был произведен запрос, который мы наблюдаем в данном случае. Носит исключительно информативный характер. Более того, с точки зрения безопасности, некоторыми даже рекомендуется убирать все заголовки referrer из своих исходящих HTTP-запросов. Почему это так? Это мы, наверное, обсудим, когда будем говорить по тем же самым схемам монетизации вредоносной активности. Там мы увидим, что существует специальное вредоносное программное обеспечение, которое именно по заголовку «реферер» может вас, на вас либо провести атаку, либо, наоборот, перенаправить на хорошую невредоносную страницу. Значит, дальше у нас идет заголовок куки, который содержит последовательность k-value, то есть имя параметра, значение параметра, разделенные точкой запятой. В данном случае у нас вместо последовательности мы видим единую пару имя значения. И предназначено для того, чтобы сохранять состояние работы веб-приложения на клиенте. То есть сервер может сгенерировать некоторое количество вот этих самых имен, параметров и значений параметров, отправить их клиенту, указав, для каких адресов в этом самом приложении необходимо эти параметры присылать обратно. И дальше задача клиента каждый раз, ну, практически каждый раз, да, до тех пор, пока не состарятся вот эти вот самые значения, включать в запросы к ресурсам вот эти самые значения. Называются они печеньками, да, cookies. Хорошо вам известно. Дальше. В случае запроса post у нас появляется так называемое тело запроса, вот, которое является на самом деле опциональным элементом в HTTP и только у подмножества запросов является актуальным. В случае post это является актуальным. Значит, извините. В случае post у нас есть тело, а коль скоро у нас есть некое тело, мы должны специфицировать, что же за формат у этого самого тела. В данном случае мы говорим, что этот формат является результатом заполнения некоторой формы, при этом кодировка — это так называемый URL encode. Подробно про эту кодировку я расскажу немножко попозже. Ну, помимо того, что у нас есть тело в некоторой кодировке, мы формат специфицировали, нам еще необходимо специфицировать, разумеется, длину этого самого тела. Иначе как веб-сервер поймет, когда заканчивается тело, когда начинается мусор или когда начинается следующий заголовок. Потому что на самом деле в этом же теле мы могли отправить вот такую вот строку, да, post и так далее. То есть веб-сервер не может разбирать тело, условно говоря, до того момента, когда встретится следующий post. Потому что мы можем этот пост отправить в теле. Именно поэтому у нас специфицируется content length. Content length специфицируется в байтах. И в теле конкретно тут мы видим последовательность имя, значение, которые связаны между собой амперсандом. Вопросы по этому, наверное, нету, да? Тут все вообще сегодняшняя презентация она достаточно простая, но я надеюсь, что вы узнаете некие нюансы, которых вы не знали раньше. Значит, давайте разберем основные методы в протоколе HTTP. Значит, подчеркиваю, что я тут разбираю основные методы. Это список не полный. Более того, некоторые браузеры, некоторые веб-сервера поддерживают свои собственные методы, которые, ну, о которых можно почитать в Википедии. На самом деле, вот для ознакомительного уровня в Википедии на английском языке, разумеется, не на русском. Боже упаси вас читать на русском языке. Содержится достаточно подробная и полная информация. Итак, давайте перечислим эти самые методы. Основные методы — это get и head. По спецификации HTTP задача get и head — это получение информации о ресурсе. О ресурсе, который указывается через идентификатор вот этого самого ресурса, URL. Вот мы тут его видели. В чем отличие? Head инструктирует сервер вернуть только заголовки и код ответа. Ну, фактически, да, заголовки и код ответа без тела самого ресурса. То есть фактически с помощью метода head вы можете тестировать, например, наличие того самого ресурса или о его отсутствии. Вы можете узнать тип соответствующего ресурса, тот самый content type, да? Вы можете узнать длину этого самого ресурса, не получая при этом все тело, то есть не расходуя канал на передачу вот этого самого тела. Get, напротив, он предназначен для получения не только заголовков, мета-информации о непосредственном ресурсе, но и самого тела. Значит, при этом в спецификации протокола настоятельно рекомендуется, чтобы побочного эффекта от методов head и get на стороне сервера не было. То есть данные методы предназначены исключительно для получения информации, но не для запуска какого-нибудь там действия, которое изменит состояние его приложения. Ну, например, с помощью get нельзя с точки зрения спецификации протокола, нельзя удалять, например, комментарии, потому что это изменяет комментарии к записи, это изменяет состояние приложения. Считается, опять же, с точки зрения спецификации, что последовательные обращения get и head должны получать один и тот же ресурс и информацию об одном и том же ресурсе. Логически, конечно. То есть, если у вас есть лента новостей, она, конечно, будет пополняться, но каждый раз, когда вы будете делать get вот этой самой ленты новостей, вы всегда будете получать, с точки зрения как бы логики функционирования приложения, последние, допустим, 10 новостей. И это будет неизменным. Для изменения информации на сервере предназначен метод post. И аргументы, которые вот параметризуют то самое действие, которое должно выполниться на стороне сервера, они как раз и содержатся, должны содержаться в теле post. Таким образом, последовательное выполнение запроса post в общем случае, конечно, приведут к совершенно к разным ответам, к совершенно разным результатам. Более того, очень даже может быть, что первый post будет успешен, а второй post приведет к ошибке. Ну, например, вы удаляете комментарий там от дяди Пети с номером 3. Один раз удалили. Следующий раз, если вы попытаетесь его удалить, такого комментария уже, конечно, на сервере не будет, и вам веб-сервер вернет ошибку, мол, такого комментария нет. То есть мы видим, как последовательные обращения с данным методом приведут к разным результатам. Следующие методы диагностического плана – это options и trace. Метод options на заданный ресурс должен привести к тому, что веб-сервер вернет, какие методы поддерживаются для данного ресурса. Ну, например, он может вернуть такой список: get, head и options. То есть вы этот ресурс сможете, к этому ресурсу сможете обратиться по методу head, get или вот по тому самому options. Значит, метод trace. Метод trace позволяет увидеть ровно тот HTTP-запрос, который получает сервер. То есть, получив запрос с методом trace, веб-сервер должен отобразить полученный запрос ровно обратно в теле вот этого самого ответа на метод trace. Для чего нужно? Конечно, для диагностики, особенно при наличии огромного количества, ну, не огромного количества, нескольких прокси-серверов, которые находятся между веб-клиентом и веб-сервером. Дело в том, что, вообще говоря, прокси-серверы промежуточные могут менять HTTP-запрос по своим собственным каким-то там мыслям и алгоритмам. И, конечно, может случиться так, что веб-сервер через веб-приложение, находящееся там за некоторыми прокси-серверами, работает абсолютно не так, как если бы вы обращались к нему напрямую без прокси-серверов. Вот для того, чтобы понять, какой же запрос именно пришел в итоге на веб-приложение, вы можете использовать метод trace. Я хотел бы на данном этапе уже специфицировать вам первое домашнее задание. Смоделируйте через несколько прокси-серверов, обратитесь к веб-приложению, которое поддерживает метод trace через эти прокси-сервера, и посмотрите, что у вас вернется в результате. Значит, прокси-сервер вы можете поднять, конечно, локально на разных портах, разные прокси-серверы поставить. По инструментам я скажу в конце, какие это инструменты могут быть. Ну, например, один прокси-сервер будет на порте работать 8000, другой 8001, 8002. Каждый предыдущий будет иметь в качестве апстрим прокси, следующего прокси, последующий. И веб-приложение, опять же, вы можете поднять локально для того, чтобы разрешить метод trace, или же, если ваши навыки позволяют вам провести автоматизирование, сканирование интернета, найти в интернете приложение, которое поддерживает метод trace. Значит,
прокси, ответ на дату поправить.
Ничто не мешает. Мы в данном случае считаем, что у нас прокси доверенный, то есть он выполняет полезную нагрузку, он не вредоносный. Но выполняя свою полезную нагрузку, он может порушить просто. Так или иначе. Ну, например, с кэшем как-нибудь. С кэшем что-нибудь сделать не то. Методы put-delete. Это методы, они такие, что называется, фантастические, потому что, в общем, в wild-wild интернете вы не найдете, скорее всего, вот так вот просто веб-приложения, которые поддерживают данные методы. Значит, метод put позволяет по специфицированному адресу загрузить ресурс. Метод delete позволяет со специфицированного адреса удалить ресурс. На практически всех серверах я, как уже говорил, эти методы отключены. Опять же, для любознательных, это уже не обязательное домашнее задание, для любознательных, попробуйте поставить себе веб-сервер, который поддерживал бы метод put и delete, и попробуйте с помощью какого-нибудь клиента, ну, с помощью браузера у вас просто так не получится выполнять put и delete запросы, найти веб-клиент, который позволит вам сделать put-запрос и delete-запрос. Опять же, какой это веб-клиент, ну, я думаю, вам подскажет Google. То есть это не составляет труда найти. Методы put и delete, конечно, тоже изменяют состояние веб-приложения. Ну, в общем случае, веб-сайта. Соответственно, на основе вот этого вот самого состояние у нас методы классифицируются как безопасные методы. Ну, что значит безопасные? Безопасные с точки зрения, опять же, последовательных обращений. Это safe methods, так называемые. К safe methods относятся get, head, options, trace. И небезопасные методы, которые изменяют состояние что-то, имеют побочный эффект. С точки зрения стандарта, небезопасный метод – это тот метод, который может иметь побочный эффект. Это методы post, put, delete. Значит, более того, у нас есть еще одно разделение методов по кое-какому критерию. Значит, метод, последовательное применение которого не приводит к одному и тому же результату, называется non-idempotentным. Вот по-английски это idempotent метод и non-idempotent метод. Вот среди всех методов только post является неидемпотентным методом. Значит, к сожалению, конечно, у нас в реальности все не так. И разработчики веб-приложений очень легко удаляют, изменяют информацию с помощью get-методов. И в принципе, некоторые веб-приложения написаны так, что вы можете работать с веб-приложением исключительно с помощью post-методов, то есть всю информацию получать с помощью post-методов. Дело в том, что очень многие фреймворки абстрагируют для программиста источник получения параметра для веб-приложения. То есть программист, вообще говоря, может не заботиться, получил ли он данный параметр через get-метод или через post-метод. В итоге это может привести к очень интересным вещам, о которых мы немножко попозже поговорим. Значит, с методами разобрались. Дальше у нас идентификатор ресурса. Тот самый подмножество всех URL-ей, которые у нас специфицированы в соответствующем RFC. Итак, Вот вы, вообще говоря, вы в браузере можете ввести URL следующего типа. Схема. Ну, понятно, что тут может быть HTTPS. Дальше. Сервер, к которому вы обращаетесь. Дальше. Путь к программе. Ну, нам интересно разбираться с программами. Конечно, тут может быть не обязательно активная сущность, не обязательно программа, может быть какая-то статическая сущность. Но это вот для нас не так интересно. Дальше у нас разделитель. Есть этот знак вопроса. И дальше идет строка запроса. Как это выглядит, мы тоже посмотрим. И дальше есть опционально через решеточку фрагмент. Значит, обо всем по порядку. Сервер. Способы спецификации вот этого самого пути. Это может быть DNS имень. Ну, например, localhost. Или LVK, CS, MSU, SU, сайт нашей лаборатории. Или даже president.rf. Опять же, задание на дом посмотреть, какой HTTP-запрос сгенерируется при заходе на сайт президента с помощью вот этого самого кириллического, на кириллический домен президент.рф. Уверяю вас, что вы, конечно, не увидите в HTTP-запросе кириллические символы. Увидите что-то другое. И вот вам надо расследовать, как преобразуется кириллический алфавит в некириллический алфавит. Дальше. Вы можете обратиться к веб-серверу, на котором, ну, имеет смысл обращаться к веб-серверам, на которых работает одно веб-приложение, то есть к всем веб-серверам, на IP которых ссылается только одна DNS-запись. Вы можете обратиться к этим веб-серверам по IP-адресу. Значит, вы можете при этом этот IP-адрес задавать в различных нотациях. Наверное, для вас это сейчас будет сюрпризом. Вы можете задавать в нотации там 4 октета, разделенных точкой. Вы можете перевести 4 октета, разделенных точкой, и рассматривать это число как 4-байтовое целое десятичное число. Вот это вот самое число, там большое, это всего лишь localhost, переведенный в десятичную систему счисления. И ваш браузер также спокойно все это поймет. Вы можете то же самое перевести в двоичную систему счисления и в 16-ричную систему счисления. Сразу скажу, как бы для чего это нужно, может пригодиться с точки зрения безопасности. Это отлично позволяет обходить какие-нибудь заточенные на конкретный данный хост фильтры, например, Web Application Firewall или каких-нибудь других средств безопасности. Вот, например, так. И опционально может быть проставлен порт через двоеточие. Ну вот, например, популярный сервис нашей налоговой, федеральной налоговой службы находится на порту 8080 по адресу сервис налог.ру. Значит, после того, как вы зададите в строке браузера вот такую вот строку, он превратит все это в строку запроса, которая, напоминаю, состоит из метода, по умолчанию это будет get, да, и адреса ресурса. В адрес ресурса у нас попадет все, что находится после сервера, за исключением фрагмента. Про фрагмент я на следующем слайде скажу. А в хост пойдет все, что написано в сервере. То есть если там есть порт, то он пойдет сюда же. Возникает вопрос, как бы, для чего туда специфицировать порт? Почему нельзя сразу подключиться к этому порту? Ну, очевидно, что эта информация нужна для промежуточных прокси-серверов. Потому что если вы подключаетесь к промежуточному прокси-серверу, вы должны специфицировать, указать этому промежуточному прокси-серверу, к какому порту на том самом хосте он должен получиться, чтобы перенаправить дальше ваш запрос. Да, это, ну да, это может такое произойти. Дальше смотрим на оставшиеся секции. Это путь, непосредственно файл программы, запрос и фрагмент. Значит, секции программа, запрос query и фрагмент, они опциональные. Они могут быть, могут не быть. Значит, в качестве примера вот смотрим. Обращение к Google — это обращение по пути корень слэш. Тут нету ни в явном виде ни указания, какую программу необходимо запустить, ни строки запроса, ни фрагмент. При этом хочется подчеркнуть, что путь, path, это логический путь к файлу программы. Вообще говоря, некоторыми веб-серверами и некоторыми веб-фреймворками он может отображаться физический путь от начала некой директории, в которой лежит сайт. И, соответственно, структура вот этого вот самого пути, она будет видна в этой самой структуре каталогов у этого сайта. Но, вообще говоря, это не обязательно. Современные фреймворки, ну, например, Django, позволяют задать правила, какой путь должен отображаться на какой путь в структуре веб-сервера. И более того, в даже каждому пути можно указать, какая функция в большом файле, состоящем из нескольких функций, должна вызываться для обработки. То есть не надо путать как бы теплое с мягким. Путь в данном случае – это логическая сущность. Query. Аргументы для программы. Понятно, что программа чаще всего ждет что-то на вход, и вот именно эти самые входные данные, которыми она параметризуется, они и содержатся в query. Query. Query состоит из пар имя, значение, имя равно значение, и соединяется между собой, опять же, знаком имперсант, как мы видели в теле post-запроса. Пока мы даже не думаем, какими способами веб-сервер, вообще говоря, который может написан быть на одной технологии, работать на одном узле, передаст, вызовет эту самую программу, которая, вообще говоря, может находиться на другом узле и быть написанной с помощью другой веб-технологии, ну, например, веб-сервер Apache на C и какое-нибудь приложение на Java на другом веб-сервере. Вот методы передачи параметров мы пока не рассматриваем, но обязательно рассмотрим. Хотя, на первый взгляд, как бы, да, это, ну, в лоб как бы нельзя решить вот такой вот какой-нибудь придумать такой универсальный способ. И стоит сказать про последнюю. Про последнюю сущность в данной строке – это фрагмент. Фрагмент не передается на сервер. Фрагмент предназначен для того, чтобы браузер смог найти соответствующую секцию в документе. Ну, вы, наверное, часто видели, что в длинных документах основные секции помечены специальными энкорами, так называемыми якорями, между которыми можно переходить, не отправляя запросы на сервер, осуществлять навигацию в пределах загруженного документа. Теперь по поводу разрешенных символов в нашем самом URL, в нашем идентификаторе. Так, разрешенными символами является альфа-намерик, дальше точка, тире, тильда и нижнее подчеркивание. Пробел кодируется плюсом, а все остальные символы кодируются процент и двубайтовая последовательность, которая представляет данный символ в кодировке UTF-8. Значит, вообще говоря, там может стоять кодировка не обязательно UTF-8. Например, IIS понимает кодировку Unicode 16. И, вообще говоря, можно придумать кучу разных других кодировок и организовать другие схемы, но стандартом де-факто является использование кодировки UTF-8. Вопросы есть на данном этапе? Нет. Переходим к следующей сущности. Да? Мы рассмотрели строку запроса. Дальше у нас идут заголовки. Самые интересные заголовки в HTTP-запросах. Давайте рассмотрим теперь. Про агента мы уже сказали. Веб-сервер не должен верить строке, сообщаемой агентом, веб-агентом. Более того, для целей безопасности очень часто вот этот заголовок, либо, да, он, кстати, не обязательный, его либо убирают, либо туда ставят какие-нибудь вообще вымышленные вещи. Вообще задача определения по запросу и по клиенту, какой у него работает веб-браузер, она достаточно интересная, называется браузер-фингерпринтинг. Методов решений куча, если кому-то интересно, может подойти после лекции ко мне или написать мне на почту, я накидаю ссылку. На самом деле задача очень интересная. Значит, реферер мы уже посмотрели, что такое куки. Я тоже рассказал, когда рассматривали пример. Значит, бывает такой заголовок, как authorization. Дело в том, что протокол HTTP, несмотря на то, что и транспортный, несмотря на то, что как бы предназначен совершенно для других целей, и вообще говоря, непонятно, почему решает задачи аутентификации, в общем, у него включили механизм аутентификации. Надо сказать, что включили плохонько, и его по факту мало кто использует. По крайней мере, в базовой версии, это в версии Basic. Значит, как выглядит аутентификация в базовой версии HTTP Basic клиента у веб-сервера? Значит, очень просто. Клиент передает заголовок authorization, указывает, что он использует аутентификацию метода Basic и передает логин-пароль в кодировке какой? Правильно, Base64, все узнали. Кодировка, как вы понимаете, она обратима и, в общем, онлайн, с помощью онлайн-средств легко декодируется. Значит, заголовок content length и content type мы тоже рассмотрели. Если у нас выполняется запрос post или put, мы должны сообщить серверу, мы должны сообщить приложению, что за ресурс мы ему передаем. Мы можем ему загружать, например, картинку, можем загружать обычный текстовый файл или можем передавать заполненную форму. И вот в этом случае мы как раз имеем способ это ему объявить. Теперь вопросы для самостоятельного исследования. Первая часть. Такие более интересные, чем те, которые я вам рассказал. Итак, представим себе, что у нас есть некий веб-сервер, который принимает параметр с именем key1. Что будет, если мы сформируем строку запроса следующего вида? Key1 равно и укажем одно значение, а потом после этого скажем, что key1 и укажем другое значение. Вопрос, что придет в саму программу, которая работает под управлением веб-сервера в качестве значения key1? Ну, варианты. Первое, второе или оба. Зависит ли это от технологии построения веб-приложения или не зависит? Я предлагаю вам выбрать навскидку две любые технологии построения веб-приложений и посмотреть, будет ли в них разница или не будет. Или посмотреть стандарт. Ну, это подсказка. Значит, второй случай не специфицирован в стандарте. Значит, пусть дан запрос следующего вида post, и адрес ресурса выглядит как путь к программе плюс имя параметра key1 и некоторое значение. При этом, так как у нас post, у нас в теле запроса передается то же самое имя параметра, но с другим значением. И вот тут стандарт уже ничего не говорит о том, как обрабатывать вот этот запрос. Опять же, вам предлагается два произвольных фреймворка, две произвольные технологии поднять у себя и посмотреть, что придет в программу. Первое значение, второе или оба. А когда вы поймете, как обрабатываются эти обе ситуации, я предлагаю вам провести самостоятельное исследование методом гугления, например, или мозгового штурма, для того, чтобы понять, как можно использовать полученные факты с точки зрения веб-безопасности. Я готов это с вами буду обсудить на последней лекции, все вот эти вот задания. Сразу скажу, что эти примеры не просто так. Они, во-первых, должны вам продемонстрировать разницу, первый от второго, а во-вторых, вы должны осознать, что в HTTP куча недосказанностей, И вообще говоря, эти недосказанности очень хорошо используются злоумышленниками для проведения атак. Переходим к рассмотрению HTTP-ответа. HTTP-ответ имеет очень простую структуру. Значит, версия протокола передается, код и статус ответа. Код и статус ответа мы рассмотрим подробнее на следующем слайде. Дальше, сейчас же продолжим с рассмотрением данной структуры. Значит, передается дальше последовательность заголовков, которые носят метаинформацию о данном ресурсе, и далее идет тело ответа. Давайте посмотрим на вот эти вот самые заголовки. Они достаточно репрезентативные. Самый такой репрезентативный заголовок – это сервер, который передает информацию о том, какой веб-сервер сгенерировал данный HTTP-ответ. Ну, в данном случае это Nginx. Клиент, опять же, не должен верить этому заголовку. Опять же, для целей безопасности это значение подменяется, либо можно подменять либо на самом веб-сервере, либо на промежуточном фаерволе. Опять же, отсюда следует, что существует огромная область интересная, целью которой является осуществление фингерпринтинга веб-сервера. Для чего это нужно? Ну, понятно, для того, чтобы узнать, какие технологии вообще там работают, под какой операционной системой, возможно, работает данный узел и так далее и тому подобное. В общем, чтобы сузить поиск актуальных векторов атаки на данный узел. Следующий заголовок – это время генерации данного ответа. Значит, как можно заметить, гранулярность времени – это секунды. Дальше, так как у нас есть тело ответа, я иду от как бы более понятных заголовков к менее понятным. Вы не волнуйтесь, я вас не обману и рассмотрю все заголовки. Дальше идет тело ответа, а коль скоро у нас есть тело ответа, мы должны специфицировать, что же это за тело, то есть тип контента, в данном случае это у нас XML, content type, и длину ответа в байтах, опять же. Это content length. Значит, следующий заголовок – это что сделать с соединением, с открытым TCP-соединением после передачи вот этого вот самого запроса-ответа. Дело в том, что в версии HTTP 1.0 на каждый запрос открывалось свое собственное соединение. Очевидно, что это было неоптимальное решение. И, конечно, придумали расширить, улучшить, углубить первую версию стандарта, добавив возможность использовать одно и то же соединение для последовательных запросов. И контроль этого соединения осуществляется как раз с заголовками connection. Ну, там самые распространенные варианты – это keep alive и close. Соответственно, оставить или закрыть. Следующий заголовок – это last modified, который с точки зрения стандарта говорит, что туда должен быть проставлено время изменения, последнего изменения хотя бы той части документа, которая была, собственно, последней изменена. Это если документ генерируется из нескольких частей. Следующий заголовок – это entity tag, так называемый, используется для организации кэширования, появился только в версии 1.1, в версии 1.0 его не было. Значит, я не хотел бы сейчас, так как времени как бы не вагон, останавливаться на том, как работают entity-теги. Это, опять же, вам остается для самостоятельного изучения, но хотел бы вам сказать, что entity-теги, e-теги, это очень интересный зверь. Дело в том, что с помощью e-тегов можно организовать логику, аналогичную кукисам, если вдруг на клиенте кукисы отключены. Вот такая нетривиальная задача, как отслеживать клиента в случае, если у него отключены кукисы, дает решение с помощью entity-тегов, e-тегов. Мое глубокое убеждение, что если человек сам выясняет, проводит исследования неких вопросов, он лучше их запоминает, поэтому я не весь материал вам расшевываю, а отдаю на самостоятельные исследования. И accept ranges bytes. Для чего нужно? Дело в том, что в версии 1.1 добавили возможность запрашивать не тело ресурса целиком, а некий диапазон этого тела. Ну, все, наверное, знают программу GetWrite, которая позволяет скачивать большие .exe-файлы. Как она это делает? Ну, вот в несколько потоков запрашивает различные части, так называемые range, да, диапазоны ресурса по данному URL-адресу. И в данном случае сервер как бы нам сообщает, что он поддерживает запросы, направленные на возврат диапазонов, а не целиковых тел ответа. И в данном случае он поддерживает спецификацию этих диапазонов в байтах. То есть можно сказать, что я хочу получить вот данный ответ не полностью, а, например, с 1 по 10 байт. И он вернет там подмножество вот этого вот самого тела. Коды ответов. Коды ответов начинаются с сотни и заканчиваются в пятой сотне. Ну, они покрывают не все числа в этом диапазоне, а только часть из этих чисел. Самое интересное мы сейчас рассмотрим. Значит, начинают с единички информационные коды ответов. Самое интересное – это continue. Представим себе, что у нас веб-приложение реализует аутентификацию, и веб и позволяет загружать к себе какие-нибудь файлы, ну, например, даже достаточно больших размеров. Представим себе также, что мы хотели бы избежать ситуации, когда к нам приходит большой файл, а мы потом говорим, что да у нас-то аутентификация-то не случилась. В итоге у нас канал был занят вот этим самым большим телом при передаче, телом запроса, который загружал вот этот вот самый файл, а как бы мы выкинули его на свалку. Как решено было порешать этот вопрос? В, опять же, версии 1.1 добавили так называемый код ответа 100. Значит, теперь клиент, который хочет загрузить большой объем информации, он вначале как бы специфицирует, заявляет о своем намерении веб-серверу, в котором в этом самом намерении добавляет специальный заголовок expect 100 continue, который интерпретирует с сервером следующим образом. Если аутентификация прошла успешно, он должен вернуть клиенту код ответа 100, и после этого клиент поймет, что его загрузка на сервер не будет просто по пустой тратой времени. В противном случае он вернет код в разделе 400, там 400 с чем-то. И в данном случае клиент поймет, что аутентификация была неуспешна и не станет передавать тело ответа, тело запроса. Значит, в коды, которые начинаются с двоечки, 200. Это успешные коды. Но самые распространенные 200 окей, остальные они не такие популярные, я их даже не стал здесь их приводить.
Можно вопрос?
Да.
Сам. Для continue это была единственная цель, то есть тут, кстати, большой вопрос.
Да.
То, что мешает серверу дропнуть соединение после прихода заголовка?
Ну, мешает, что это, вообще говоря, не является хорошим взаимодействием по спецификации. Ну, он не имеет права такое делать. То есть, это, конечно, можно, и вообще говоря, можно придумать какие-нибудь дизайны с помощью ВАФов, которые вот это будут делать. Но решили, это же давно принимал стандарт в 96-м году, что ли, а там пропускная способность была достаточно таким ценным ресурсом, и в итоге вот мотивация такая была. То есть, возможно, еще что-то было, но явно в стандарте прописано, что для этих целей. Я не смог найти какую-либо другую информацию. Если кому-то известно, я с удовольствием узнаю ее. Дальше. Коды 300. Перенаправление. Вот они самые интересные у нас. Значит, первый код — это 301, перемещен постоянно. С точки зрения спецификации, клиент, получив такой код, должен все последующие запросы к данному ресурсу осуществлять по другому адресу. По какому? По такому, который скажет ему сервер в поле location. Значит, сервер ему отвечает код 301, moved permanently, а дальше специфицирует заголовок location, двоеточие, и, собственно, новый URL, по которому доступен этот ресурс. Самое интересное у нас заголовок 302. Изначально он задумывался как moved temporarily, то есть перемещен временно. И по задумке надо было, веб-клиент должен был обращаться вот к этому самому новому адресу, который возвращал веб-сервер, но там в течение некоторого времени. То есть каждый раз еще раз спрашивая по исходному адресу веб-сервера, не появился ли обратно тот ресурс. Однако веб-разработчики, вот это пример, когда еще один пример, когда индустрия абсолютно плюет на спецификацию и делает так, как ей удобно, стала для, использовать для обычных перенаправлений вот этот вот самый moved temporarily, и в итоге переименовали данный код в 302 found. В итоге у нас получается, что веб-клиент должен при получении такого запроса, такого ответа, проследовать по URL, который находится в ответе, в HTTP-ответе, но в случае, если в следующий раз пользователь пойдет по URL, который вот привел к этому самому перенаправлению, браузер спокойно проследует по этому адресу и получит еще раз перенаправление и так далее и тому подобное. В итоге, когда разработчики стандарта увидели, что у нас вот такая ситуация произошла, они переименовали, да, moved temporarily на found и ввели для вот этих самых семантических целей еще два кода. Это 303 cother. В данном случае 303 работает абсолютно семантически так же, как 302 в понимании веб-разработчиков, которые вот нагрузили его вот этим вот смыслом. То есть 303 и 302 сейчас обрабатываются фактически одинаково. Значит, очень важно сказать, что при переходе по перенаправлению 302 и 303, независимо от первоначального метода запроса, по новому адресу будет сделан запрос методом get. Это важно. То есть вы делаете пост, вам возвращается редирект, и вы идете по этому редиректу методом get. Сейчас я перескочу 304, расскажу 307. 307 – это temporary redirect, это вот то самое исходная семантика, которая была заложена в 302 код. И в данном случае по адресу, на который сделал редирект веб-сервер, клиент должен пройти с тем же самым исходным методом. То есть вы можете редиректить post, запрос, например. И вот недавно был целый... Было так достаточно большой шум вокруг того, что, если слышали, был до недавнего времени надежный способ защиты от атак CRF, Cross-Site Request Forgery, в AJAX-запросах методом проставления заголовка X requested with XHTML, XML request. И вот нашли способ, как с помощью флеш-плагина и метода 307 получить возможность с помощью недоверенного ресурса сфабриковать пост-запрос, в который включить вот этот самый произвольный заголовок. Опять же, кому интересно, погуглите по поводу того, что CSRF флеш 307. Будет интересно.
Раньше, когда вот, 302, предыдущий версии стандарт по семантикам temporary, его метод менялся?
К сожалению, не могу сказать. То есть это я вот не выяснял. Интересно. Интересно. Согласен, это я не знаю. Вот можете тоже выяснить. Я, по крайней мере, это выясню сегодня. Мне это интересно. И 304 not modified. Значит, дело в том, что среди заголовков, которые могут присутствовать в HTTP-запросе, есть такой заголовок, который позволяет, опять же, управлять кэшем. If modified since. То есть веб-клиент пишет if modified since и указывает дату время того самого получения предыдущего ответа с этого самого адреса, как бы намекая серверу, что если данный ресурс не модифицировался с тех самых пор, то ему не надо тело возвращать. Ему надо ответить: нет, не модифицировался. Вот, если такое происходит, да, веб-сервер ответит: not modified 304. И не будет передавать вот это самое тело, которое и так уже закэшировано на клиенте. Следующий код ответов. Код ответов, начинающийся с четверочки. Это семантически ошибка на стороне клиента. Значит, bad request. Неправильный запрос. Вызываем bad request. Магия. Значит, подключаемся к тому же самому телнету. Пишем get abcd 400 bad request. Сервер не смог распарсить запрос. 401. Недозволено. Если данный ресурс защищен сервисом аутентификации, веб-сервер обязан ответить 401 и в теле HTTP-ответа специфицировать заголовок 3W-Authenticate, в котором указать схему, по которой он ждет, что клиент будет производить аутентификацию. Схемы специфицированы в стандарте две. Это Basic и Digest. Digest-схема, она более безопасная, чем Basic, но она появилась только в стандарте 1.1. В схеме Digest между клиентом и сервером на самом деле не происходит передачи в явном виде пароля, а все строится на схеме Challenge Response. Значит, код forbidden. Код forbidden вернется вам, например, если к этому ресурсу запрещен доступ, ну, на основе IP-адресов. То есть аутентифицируетесь, не аутентифицируетесь, все равно нельзя. Not found. Нет комментариев. Вы и так все знаете, что такое not found. И 405 метод not allowed. Ну, когда мы говорили о методах, мы уже сказали, что не все методы хорошо разрешать на сервере, да, и вот если вы обратитесь к какому-нибудь любому серверу методом put, он вам скажет, что запрещено. Метод not allowed. И серверы ошибки с первой циферкой 500 – это ошибки на стороне сервера. 500 – internal server error. Значит, возвращается в том случае, если сервер не смог как-то более детально диагностировать ошибку. Ну, что-то упало внутри, свалилось. Значит, в отличие от, например, 503 – service unavailable. Service unavailable возвращается, ну, по задумке возвращается, когда веб-сервер не может вам оказать услугу, которую вы запросили. Ну, например, у него слишком много открытых соединений. Или, например, слишком много абонентов используют тот самый use case, тот самый сценарий использования, к которому вы обратились. Понятное дело, что вот эта вот задумка, изначальная задумка в 96-м году, она в настоящее время, она кажется какой-то странной, потому что зачем возвращать вот эти вот коды ошибок, когда можно какие-нибудь страницы вернуть с более развернутым интерфейсом, с более развернутой диагностикой. И, конечно же, большинство фреймворков, как в целях security by obscurity, так и в целях как бы какого-то более продвинутого юзер экспириенса не использует ошибки, а использует код 200 с произвольной страничкой. 501 not implemented. Ну, например, вы обращаетесь к серверу с каким-нибудь методом, а он его не поддерживает. Например, trace. И bad gateway, если промежуточный прокси не смог перенаправить ваш сервер, ваш запрос к последующему прокси. Он вам скажет, что не могу дальше маршрутизировать ваш запрос. Bad gateway. 405-501. Значит, method not allowed это возвращается в том и только в том случае, если в конфигурации явно запрет на данный запрос. 501, да, это значит, что просто в софте не реализован данный фич. Заголовки HTTP-ответов. Значит, content length и content type мы уже знаем. 3W Authenticate мы уже тоже знаем. Я вкратце рассказал про это, когда говорил о вот этом коде. Сервер. Тоже мы посмотрели, когда смотрели, например, HTTP-ответа. Значит, тут интересуют нас два заголовка. Location. Именно этот заголовок генерируется при перенаправлениях веб-сервера. И setCookie. Вот это как раз тот самый заголовок, который позволяет устанавливать те самые печеньки. Значит, что он устанавливает? Имя параметра, значение параметра, до каких данные значения является актуальным, то есть пока не истечет вот это время, вот это вот значение с параметром клиент обязан посылать при обращении ко всем ресурсам, которые удовлетворяют вот этому вот самому пути. То есть на самом деле путь задает тот префикс ресурсов, для которых вот эту вот самую печеньку надо отправлять. В данном случае в пути специфицировано слэш. То есть для всех ресурсов, префиксом которого является слэш, необходимо отправлять вот эти вот параметры. Ну, это самый распространенный вариант генерации кукисов. И для какого домена действует данный кукис. Ну, дело в том, что у нас веб-приложение может работать на нескольких, на доменах многих уровней, ну, типичное приложение LiveJournal. У каждого из вас в LiveJournal есть как бы свой домен, использующий юзернейм. И вот в веб-приложениях, которые вот такое большое количество доменов содержат, как раз вот этот вот параметр является актуальным. Основное отличие, как я обещал в конце, говорю, между версиями 1.0 и 1.1, это переиспользование TCP-соединений, это использование Chunk Transfer Encoding, которое, значит, опишу опять же проблему, которая была в версии 1.0. Представим себе, что у нас есть веб-сервер, который динамически генерирует страницы. Хорошо бы страницу, по мере того, как она генерируется, отправлять клиенту частями, для того, чтобы он, опять же, мог визуализировать ее частями как-то. Ну, например, большую картинку, если формат картинки позволяет ее в режиме стрим загружать сверху вниз, такие форматы бывают, которые не ждут всей картинки, да, можно было вот использовать, например, такую вещь. В первой версии веб-сервер должен был полностью получить ответ от сервера приложений. Сервер приложения тот, кто, собственно, генерирует, например, эту картинку. И после чего посчитать content length и отправить это клиенту. Действительно, для того, чтобы с точки зрения HTTP 1.0 отправить что-то клиенту, нам надо посчитать content length. Без получения всего тела мы не можем этот content length посчитать. Это, понятно, было неудобно, и в итоге придумали Chunk Transfer Encoding, который говорит, что content length нам больше не нужен, мы можем в заголовке специфицировать, что мы используем вот этот вот Chunked Encoding, и отправлять данные по мере того, как они поступают к нам в буфер сервера. Там по 1000 байт, например. Выглядит это следующим образом. Блок перед блоком идет в 16-ричной системе счисления длина этого блока и непосредственно сам блок и так далее. Все это заканчивается блоком нулевой длины. Про кэширование с этагом я вам дал задание уже. Появилась хост-хедер, об этом я говорил в самом начале, который позволяет указать в случае, если на данном IP-адресе несколько доменов расположено, к какому домену вы обращаетесь, для того, чтобы веб-сервер смог маршрутизировать ваш запрос между как-то своими сайтами. Появилась вот эта вот продвинутая схема аутентификации Digest, и появились cookies. Вопрос для самостоятельного исследования, часть номер два. Опять же, на тех же самых двух серверах, которые вы развернете, опять же, вооружившись стандартом и Гуглом, предпринять следующие действия. Во-первых, передать в запросе два одноименных заголовка с разными значениями. Ну, то есть content length 10, content length 20. Или, например, user agent такой, сякой. Какой заголовок будет доступен программе? Первый, второй или оба? Попробуйте с content length и cookies. Например, целую массу исследований вы можете провести, манипулируя content length. Задать, например, больше, чем вы передаете. Задать меньше, чем вы передаете. Вообще не задать. Задать несколько. Что будет делать веб-сервер? То же самое с кукисами. Значит, дальше с кукисами. Передать в заголовке cookies два одноименных ключа с разными значениями. Ну, то есть сказать cookies k1 равно value 1, точка запятой, k1 равно value 2. И посмотреть, что в программе будет доступно. Первый, второй или оба. И самое интересное. Передать два заголовка cookies с разными путями. Например, со слэшем и с более специфичным путем, обращаясь, к программе, которая содержит в своем префиксе вот этот вот более специфичный путь. При этом с одноименными ключами. И посмотреть, какая cookies будет доступна. Ну, как бы интуиция подсказывает, что, наверное, более специфичная cookies должна быть доступна. А вот проверьте это. И, опять же, надо подумать, как можно использовать полученные факты. Значит, теперь инструменты. Burp Suite – это наше все. Burp Suite – это очень полезный, очень удобный и, можно сказать, универсальный инструмент, который является прокси-сервером. Значит, помимо прокси-сервера, там есть такие инструменты, как кодер-декодер. Есть непосредственно прокси, в котором есть такой инструмент, как интерсепт. Вы можете включить интерсепт, делать запрос из браузера, переходить в Burp Suite, модифицировать этот запрос на лету, печатая что-то, передавать дальше и получать ответ. В итоге в history вы будете видеть всю вашу историю, сможете посмотреть запрос, ответ, отправить понравившийся запрос в отдельный интерфейс, так называемый репитер, в котором уже как угодно модифицировать отсюда, не из браузера, отсюда, ручками запрос и передавать его дальше. Go. Burp Suite – это самый лучший инструмент. Я его исключительно в бескорыстных целях рекламирую. Он бесплатный. Ну, есть платные версии, но вам он пока не нужен в платной версии. Значит, я использую для работы с веб-приложениями браузер Firefox со следующими полезными расширениями. В первую очередь это Foxy Proxy. Foxy Proxy – это надстройка, которая позволяет управлять прокси-серверами. Ну, действительно, вы не хотите, скорее всего, ходить на ваши сайты обычные через прокси-сервер, который перехватывающий такой и привносит дополнительную задержку. В Foxy Proxy вы можете задать правила, для каких доменов, для каких IP-адресов, в каких случаях необходимо направить запрос через прокси-сервер. Соответственно, тот сайт, с которым вы сейчас работаете, тот сайт, который вы анализируете, вы вводите как правило для перенаправления через ваш Burp Suite, и автоматом остается конфигурация, что вы к оставшимся сайтам ходите без прокси. Firebucket Temper Data – это плагины, которые позволяют модифицировать запросы, генерируемые Firefox на лету, опять же. Они все интуитивно понятные, и я думаю, вы сами с ними разберетесь. Имеет смысл поставить в виде прокси еще после Burpsuit'а какой-нибудь логирующий прокси. Но действительно, вы в Burpsuit'е какие-нибудь модификации внесли, отправили, сказали отправить, а вы не знаете, что там Burpsuit с ними еще там сделал с этим запросом. В итоге имеет смысл вот этот upstream прокси, я его назвал logging прокси, поставить. Это может быть либо WebScarab, тоже бесплатный, либо Paros прокси, либо Andy Paros прокси. Их масса, на самом деле, бесплатных. Нужно именно исключительно для того, чтобы держать лог всех запросов и ответов. Ну и вот ваше приложение, которое... Все это можно организовать на localhost, понятное дело. Или там имеет смысл, если вы планируете всерьез заниматься информационной безопасностью, организовать какую-нибудь свою пентестерскую виртуалку, на которой вот, сделать несколько... состояние, несколько снапшотов, например, снапшот для пентест, снапшот для тестирования веб-приложений, снапшот там для какого-нибудь там еще, каких-нибудь еще задач, и между ними спокойно переключаться. Так, а вот на этом, я думаю, на сегодня все. Спасибо за внимание, и видите, как полтора часа вроде обсуждали какие-то простейшие моменты, и вроде как простейшие вещи, а сколько может быть неясности и недосказанности. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то удачи в ваших исследованиях. Спасибо за внимание.